от настоящих духовных и праведных людей. Поэтому первый способ – просто изолировать людей. То, что, возможно, Бог мог сделать. Есть хорошие, есть плохие. Одних сбросим в ад. А вторые праведники пойдут в общение с Творцом Вселенной. Но есть второй способ. Это найти вакцину. Найти антидот для вируса. Это выработать иммунитет, который будет поглощать болезнь. И это именно путь, который выбирает Иисус Христос. И вот в этом отрывке мы увидим с вами два простых пункта, на которые я хочу обратить ваше внимание. В провозглашении своего царства Иисус Христос готов принести исцеление для тех людей, кто его ищет. И второе, Христос готов принести исцеление для тех людей, кто его не ищет. Прямо как в песне, которую мы только что пели. Что мы были во тьме, не искали, не жаждали. И таким людям Бог приносит исцеление. Поэтому первое, давайте мы с 1 по 8 стихи. И вот в этом первом блоке здесь есть такие, ну, не знаю, как их назвать, две загадки, два пазла, два таких немного трудных момента, можно сказать. Мы видим здесь, что происходит. Вначале, помните, мы закончили 8 главу. Иисус Христос переправился на Генесарецкую землю, землю язычников, Он совершил некоторые дела, люди отправляют Его, говорят, покидай наши земли, мы не хотим, чтобы Ты был рядом с нами, Ты более опасный человек. Он обращается обратно, возвращается в свой город. Может, вы помните, какой город был Иисуса? Это Капернаум. Он возвращается в свой родной город, где он работал, жил. И происходит, на первый взгляд, странная ситуация. Я имею в виду сам диалог странный. Обратите внимание, что люди не приходят к Иисусу Христу с покаянием. Люди не приходят к Иисусу Христу с прощением. Они не приходят и не падают и говорят, «Господи, мы грешники, помилуй нас». Они, нету ни одного упоминания со стороны Матфея, что... Ну, эти люди чувствуют какую-то нужду в прощении со стороны Христа. Ну, нет, видно, что они приходят с одной единственной целью. Есть знакомые, которые болен, и они хотят. Они видели уже в прошлой главе, помните, в 8 главе, мы видели много чудес, которые совершал Христос. Молва о нем разошлась везде. Они думают, ну, может, он может что-то сделать с этим больным. Все, чего они ищут, это исцеление. Им не нужны никакие религиозные эквилибристики о прощении грехов. Тем не менее, первые слова Иисуса Христа «Не бойся, сын мой, прощаются тебе твои грехи». Так зачем он говорит это? Ну, один из гипотетических ответов, можно сказать, возможно, Христос во втором стихе, он увидел их веру. Он увидел, что они пришли с верой, и поэтому он говорит это. Может, пару недель назад кто-то из вас читал на Тутбай и на многих других новостных порталах в Беларуси, писали об одном интервью, которое взяли у нейрохирурга 5-й, по-моему, больницы, если не ошибаюсь, достаточно известный врач, у которого спросили, он занимается, проводит операции на головном мозге, и спросил у него журналист, как вы думаете, можно ли надумать болезнь, чтобы болезнь у тебя появилась? Он говорит, ну, это на самом деле неисследованная часть деятельности человека, поэтому мы не знаем. А из-за чего люди болеют? И тут нейрохирург достаточно шокировал журналиста, он говорит, ну, люди болеют из-за грехов. Он такой думает, ух ты, ну слушай, ты же врач, ты должен сказать что-нибудь там, ну, есть инфекции, есть там влияние каких-то вирусов, плохой экологии, плохого питания, там, сосудистой дистонии и так далее. Но нейрохирург говорит, ну, люди болеют из-за грехов. И журналист, мне, конечно, не промах, он говорит, а что насчет маленьких детей, какие грехи они совершили? И он говорит, ну, надо искать ответы в грехах там, родителей или бабушек и дедушек, или людей прошлого. И я помню, как в интернете все люди на него накинулись, и верующие, и неверующие, включая меня в том числе. Но интересно, что такой ответ, который дал нейрохирург, совершенно не новый, такому ответу уже, можно сказать, 5000 лет, если не больше. Например, во времена... жизни Авраама, вы помните, возможно, историю с Иовом, которого постигли гигантские страдания. И потом, помните, друзья приходят для того, чтобы утешать его. И помните, какое объяснение друзья дают Иову из-за болезни и страданий, которые настигли его? Они говорят, ну, есть грех в твоей жизни, который ты совершил, который ты, возможно, знаешь. Иов там отнекивается, говорит, нет никакого греха. И вот это для нас не самый легкий момент. Мы про себя сразу, возможно, если вы христианин и читаете, читали Библию не один раз, вы, возможно, сразу вспомните 9 главу Евангелия от Иоанна, если вы услышали слова нейрохирурга. И помните 9 глава Евангелия от Иоанна? Иисус Христос проходит, там рядом стоит слепой человек, и ученики смотрят на этого слепого и задают Иисусу Христу один вопрос. «Иисус, кто согрешил, он сам или его родители, что это постигла беда его, или это болезнь его?» Иисус, помните, что отвечает? Он говорит, «Не он сам, не его родители, но это для того, чтобы была явлена слава Божия на нем». И поэтому мы сразу про себя говорим, ну, нет никакой связи между грехом человека и болезнью. Но на самом деле не так быстро. Мне кажется, это быстрый, достаточно поверхностный ответ. Если вы аккуратно прочитаете Ветхий Завет, если вы аккуратно посмотрите на иудейскую традицию того времени, то вы увидите, что и Ветхий Завет, и иудейская традиция говорит нам о том, что между грехом и болезнью есть связь. Какая связь? Ну, во-первых, мы живем в падшем мире. Этот мир стал таким именно из-за греха. Грех принес смерть, а смерть является высшим проявлением болезни. Поэтому болезнь, по сути, в этом мире – это проявление господства греха в этом мире. Каждая болезнь – это предвестник смерти. Любая болезнь, которая приходит – это предвестник смерти. Она напоминает нам, что этот мир – искажен грехом. И поэтому такие вещи, как даже коронавирус, они часто убивают идеалистическое представление о мире. Но вот, друзья, что не понимает ни наш врач, ни друзья Иова, ни многие другие люди сегодня. Конкретная болезнь не всегда вызвана конкретным грехом, но во вселенском масштабе однозначно они связаны напрямую. Видите, мне кажется, очень важно разделять это. Конкретная болезнь не всегда вызвана конкретным грехом, но во вселенском масштабе однозначно они связаны напрямую. И наш отрывок как раз-таки показывает это. Человек болен, но что Христос делает сначала? Он сначала прощает грехи этого человека, потому что Христос понимает, что болезнь в абсолютном значении своем – это последствия грехопадения. Конечно, возможно еще, почему Христос говорит эти слова во втором стихе, «Не бойся, сын мой, прощаются тебе твои грехи». Представьте себе, что этот человек вырос в таком культурном контексте, где все люди считают, что если ты болен, это как раз-таки произошло из-за твоих грехов или грехов твоих родителей. И, возможно, он нес всю жизнь это бремя вины на себе. Это я согрешил или мои родители согрешили. И он жил в этом контексте, он чувствовал это бремя нон-стоп. Возможно, поэтому он избегал общества людей, потому что на его теле было написано, как люди, по крайней мере, читали, «ты грешник». И, возможно, именно поэтому Христос сразу говорит, «Не бойся, сын мой, прощаются тебе твои грехи». Поэтому становится чуть-чуть понятным, почему Христос говорит эти слова. Но здесь есть еще другая часть такого пазла. Мне была непонятна вещь, почему Иисус Христос прощает грехи, хотя Он еще не понес на кресте наказание за грехи людей. С каким образом Христос прощает грехи здесь, если мы, люди, которые, например, знают уже Библию целиком, знаем, что Он еще не понес наказание на кресте за грехи человечества. И если прощение Иисуса Христа действенно или эффективно, то почему тогда просто не продолжить ходить дальше по Галилее и по Ближнему Востоку и просто проповедовать о том, что Он готов простить людей без никакой нужды и необходимости всходить на крест? Понятна дилемма вам или нет? Если Христос на самом деле может просто прощать грехи, зачем сходить на крест? И интересно, что Ветхий Завет вместе с этим нам постоянно говорил, что каждый раз, когда люди согрешали, помните, что они должны были сделать? Они должны были прийти в храм и принести жертву. Без жертвы нет никакого прощения грехов. И поэтому любого человека, по крайней мере, который аккуратно исследует этот текст, это должно поставить его в небольшой ступор. Как Христос может простить грех без того, что еще нет никакой жертвы, которая бы погласила бы Божий гнев. Прошлая глава, если вы были аккуратными, когда вы приходили сюда, в 16-17 стихе 8 главы, когда Христос тоже совершал много чудес, исцелил людей, Матфей потом связывает это с 53 главой книги Исаии. Вот просто посмотрите, что он говорит в 16-17 стихе 8 главы. С наступлением вечера к Иисусу привели много людей, одержимых демонов. Он изгнал духом словом и исцелил всех больных. Он взял наши немощи и понес наши болезни. Теперь, если вы христианин, вы, возможно, хорошо знаете Исаию, книгу Исаии. Вы знаете контекст 53 главы. А контекст 53 главы говорит о том, что Бог посылает на эту землю своего слугу, который собирается восстановить отношения между Богом и человеком. И этот Божий слуга, он восстановит эти отношения с людьми через свою жертву. Он принесет себя в жертву за грехи людей. И вот, скорее всего, что делает Христа? И исцеление. То есть, по сути, что, или другими словами можно сказать, исцеление, которое совершает Иисус Христос, это он показывает, вот чего я собираюсь добиться через крест. Ну, простая, маленькая еще другая иллюстрация, которая не самая идеальная, возможно. Например, мы знаем из всего Нового Завета, что Христос одержал победу над сатаной через крест Христа. Если вам это интересная тема, почитайте Колоссянам 2 глава 14-15 стих. Павел ясно говорит, Христос одержал победу над сатаной, над начальствами зла через свой крест. Тем не менее, до креста мы видим, как Христос постоянно изгоняет бесов. Он изгоняет, он держит над ними власть. И по сути, это было предзнаменование того, что Христос совершит на кресте. То есть чудеса, которые Христос совершает, он говорит, или исцеление, вот чего я собираюсь добиться через крест. Он изгоняет бесов, вот чего я собираюсь добиться через крест. Потому что, видите, его проповедь заключается в одном. Он говорит, приблизилось Царство Божие. И все люди думают, ну и на что это Царство похоже? Какое это Царство? Но когда они видят исцеление, они говорят, ну теперь чуть-чуть понятно, о каком Царстве. Когда они видят, что он одерживает победу над силами зла, понятно, какое Царство ты собираешь установить. Видите, Христос приходит, Он проповедует, приблизилось Божье Царство, при этом Он всегда исцелял людей. Поэтому у этих исцелений всегда было две цели. Видите, эти исцеления, которые мы в 8-9 главе читаем, это не просто трюки, это не просто показать, смотрите, какая у меня есть власть. По сути, это создать привкус Божьего Царства, чтобы люди уже начали хотя бы отчасти понимать, на что будет похоже Божье Царство. Это как, знаете, если вы едете в отпуск в страну, в которой вы еще ни разу не были, что вы делаете? Ну, если вы педантичный путешественник, возможно, вы зайдете в Википедию или там в Google Maps и посмотрите, как устроена страна, куда вы едете. Разве не так? Вы узнаете цены, вы узнаете, где вы жить будете, что вы есть будете, какая еда, вы почитаете отзывы. Разве не так мы ездим в отпуск? Мы все так делаем, да? Это то, что делает Христос. Он говорит, ну, ребята, вы хотите отправиться в отпуск в Божье Царство через жертву Иисуса Христа? Ну, позвольте вам немного приоткрыть дверь. Это Царство, в котором болезни не будет места. Смерти в этом Царстве не будет места. Это Царство, в котором Бог будет одерживать победу над всем. Царство благости. А второе целью этих чудес было, это, опять же, я повторяюсь, но показать, что Христос совершит через крест. Потому что, видите, Христос говорит в Евангелии от Матфея, что он должен зайти на крест, но ученики не понимают, зачем это все надо делать? Зачем ты собираешься умирать? Зачем тебе надо страдать? Давай ты просто будешь могущественным царем, который будешь править Иудеей, поведешь нас вперед, освободишь нас от римских захватчиков. Но нет, Христос говорит. Мы должны понимать, что только через крест я способен держать победу над сатаной, только через крест я способен держать победу над вашим грехом. Вместе с этим, мне кажется, важно понимать одну другую вещь, что мы не можем ожидать или требовать от Бога исцеления прямо здесь и сейчас. То есть видно, Христос здесь, Он, говоря о Своем Царстве, Он исцеляет человека. Говорит, вот Мое Царство приблизилось, ты хочешь быть частью Его, я исцеляю тебя. И Он исцеляет от буквального физического недуга. Мы не знаем, но этот парализованный, возможно, был тяжело парализованный, что он даже не мог говорить, потому что нет ни одной цитаты из уст самого парализованного. Возможно, он просто молчал. Но вместе с этим, и хотя Бог конкретно показывает, что мое искупление вовлекает в себя исцеление, этот отрывок не дает нам свободы думать, что мы можем ожидать или требовать от Бога исцеления прямо здесь и сейчас. Простая вещь. Христос показывает, что в спасении, которое Христос приносит, и в прощении, которое Бог приносит, есть исцеление. Спасение, которое предлагает Христос и христианская вера, это не просто амнистия грехов, это не просто декларация твоей невиновности, это не просто «все, ты невиновен». Нет, на самом деле наш отрывок показывает, что спасение, которое предлагает Бог, это что-то более гигантское и целостное. Бог искупает людей от всех последствий грехопадения, включая болезни. Вместе с этим отрывок не говорит, что Бог собирается сделать это со всеми прямо здесь и сейчас. Потому что, например, в обещаниях искупления или в обещаниях, которые Бог в Новом Завете дает через Христа, есть обещание о том, что Бог даст нам новое тело, обновленное тело, воскресенное тело, тело, которое не будет знать тления, болезней, боли, страданий. Тем не менее, согласитесь, это достаточно абсурдно требовать у Бога о том, чтобы Он дал нам обновленное тело прямо здесь и сейчас. Мы не можем сказать: «Бог, ну дай мне, пожалуйста, чтобы я уже ходил в новом теле, которое ты обещаешь дать, в новом творении, а пусть все остальные ходят в своих разваливающихся шлюпках, которые только разваливаются и деградируют. Пусть остальные болеют коронавирусом, а я буду уже как бы ходить здесь просто нетронутый болезнями и проблемами». И видите, мне кажется, это важно понимать, потому что некоторые люди читают этот отрывок, и они сразу говорят: ну, нам надо просто провозглашать исцеление в нашей жизни, и Бог должен исцелять нас прямо здесь и сейчас. Но видите, как я говорю, в обещании искупления много обещаний есть, но нам надо на основании учения всего Нового Завета отделять, какие обещания искупления принадлежат нам прямо здесь и сейчас, сегодня, и какие обещания искупления Божьего спасения будут даны нам в вечности, в новом творении. И есть пару промежуточных простых выводов здесь, которые бы я хотел озвучить. Первое. У меня, например, нет никаких проблем, когда кто-то говорит: меня Бог исцелил. Я считаю, что любое исцеление, которое произошло через антибиотики или сверхъестественным способом, оно всегда происходит от Бога, потому что оно происходит в Божьем творении. Вопрос в другом. Можем ли мы ожидать или требовать от Бога исцеления? Ну, я думаю, что ответ очевиден, что нет. Иисус исцелил многих людей, но не исцелил абсолютно всех. Интересно, что искупление показывает нам, что в Божьем спасении есть исцеление. Я готов на основании свидетельства Писания пообещать вам: однажды вы будете исцелены от всех. Рак, спасть. Однажды вы не будете знать, что такое болезнь. Бог обещает, что в новом творении Он искоренит последствия грехопадения раз и навсегда. Это очевидно, что спасение – это не просто прощение грехов, это что-то большее. Но Бог обещает, что Он сделает это, скорее всего, во всей полноте в новом творении. И третье, которое простое у меня наблюдение есть. Если вы ищете исцеление в своей жизни, я лично считаю, что достаточно однократной молитвы Богу. В некоторых церквях есть практика о том, что нам надо молиться долго, усердно, часами, годами, месяцами, умолять 100 других верующих людей, чтобы они молились вместе с нами. И только тогда потом, когда накопился такой, знаете, гигантский объем молитв, вознесенных Богу, Бог такой: ну ладно, устал слушать, я вас исцелю. И мне кажется, что это как раз-таки извращает наше понимание, каков Бог. Бог перед нами присутствует какой-то жадиной, каким-то скупердяем, который не хочет исцелить. И только нам надо выпрашивать, требовать, просить. И только когда мы допросились, он такой: ну ладно, с барского плеча бросает. Поэтому я считаю лично, это теперь не до конца богословское мнение, это субъективное мнение, что однократной молитвы Богу об исцелении достаточно. Если в Божьем желании исцелить тебя, Он даст тебе это. Видим, как интересно, и потом, помните, Христос говорит: прощаются тебе твои грехи. И учителя закона сразу говорят: как же он кощунствует или богохульствует. Ну, вы можете понять, почему они так говорят. Потому что они думают: ну, кто может прощать грехи? Они смотрят на Христа, он такой же, как они. Борода и одежда. И они знают про себя: ну, кто может прощать и отпускать грехи? Грехи отпускает только Бог. И Христос, интересно, он даже не спрашивает у них, он, зная, о чем они думают, 4 стих, задает им вопрос: почему у вас в сердце такие злые мысли? И он говорит: ну хорошо, что, ребята, легче по вашему поводу, исцелить или простить грехи? Ну хорошо, я тогда сделаю то, что, по вашему мнению, легче. более легкое дело, я исцелю парализованного. Он исцеляет и говорит парализованному, чтобы тот шел домой. И можем ли мы сказать, что сразу все люди увидели в Иисусе Христе, что Он по-настоящему вот Мессия, Богом посланный Царь, который пришел установить Божие Царство? Это видно, что люди на самом деле не увидели в Нем Бога. Смотрите, 8 стих. «Видевши это, исполнились благоговейного ужаса и стали славить Бога, давшего людям такую власть». Возможно, люди подумали, ну классно, ты совершил чудеса, но то же самое Моисей делал. Моисей тоже исцелял. И были другие пророки, которые тоже делали чудеса. Поэтому для нас, конечно, это доказательство божественности Иисуса Христа. Мы читаем и думаем, ну понятно, Христос показывает, что Он Богом посланный Царь. Но для людей, вот в первой аудитории это не было столь очевидно. Интересно, в первом, мне кажется, блоке мы видим, возможно, этот парализованный человек искал исцеление от стороны Бога, и он получил его. Но вторая история, она более интересная. Исцеление для тех людей от грехов, кто его не ищет. Это вторая история с Матфеем. Видите, как я сказал, первый человек, я думаю, искал исцеление. Скорее всего, он жаждал прощения от грехов. Но видите, с Матфеем история другая. И Матфей, интересно, вот здесь он пишет сам о себе. Матфей как бы от третьего лица, но он описывает свое собственное призвание. Это он, кого призвали. Теперь Матфея мы не так много знаем, но мы знаем достаточно. Мы знаем, кто он такой, он был сборщиком налогов. Мы знаем, как к нему относилось общество. Он был презираем всем и религиозным истеблишментом, и светским истеблишментом. Он был презираем, по сути, и евреями, и римлянами. Почему? Почему римлянами? Ну, потому что римляне, по сути, говорят, ну, ты на самом деле предатель, потому что ты предаешь свой собственный народ, поэтому мы не можем до конца доверять тебе. А иудеи не доверяют и смотрят на него с презрением, потому что они думают, ну, ты держишься за руку с народом, который угнетает нас, который эксплуатирует нас. И более того, мы знаем, как сборщики налогов жили, как они зарабатывали, да, они выписывали разные налоги, и, по сути, им римский прокуратор говорит, ты должен с этой местности собрать, например, там 100 динариев, и у тебя есть столько времени, там полгода или год. Он говорит, хорошо, окей. И ему больше никаких конкретных указаний не было, и поэтому на самом деле иногда сборщики налогов могли требовать от людей более высокой подати, чем те должны были давать на самом деле. Иногда некоторые люди голодали, возможно, даже можно гипотетически допустить, что они умирали, из-за того, что сборщики налогов были крайне жадными скупердяями, которые требовали большего. Он эксплуататор, забирал последнее. Интересно, что его постоянно должны были в других Евангелиях, мы знаем, его охраняли солдаты. Представьте, потому что он знает, что с ним сделают евреи, если бы его не охраняли. Евреи бы сразу просто разорвали его на части. Это как, знаете, в Украине буквально пару недель назад или недели три назад прилетел самолет, не помню откуда, из Ирана, и там, по-моему, обнаружили кого-то зараженным коронавирусом, и люди забросали автобус камнями. Слышали эту историю? Вот это интересно, мы точно так же в современном обществе относимся. Кто-то предоставляет опасность, мы лучше забьем его. То же самое бы сделали евреи, разорвали просто его на части. Возможно, этот Матфей был достаточно успешным человеком. Почему? Ну, у него много друзей есть. Когда он дома собралось много народу, возможно, он был достаточно успешный, возможно, он был очень богатый. А с других Евангелий мы знаем, кем он еще был. Он был Левий Матфей. Вы знаете, кто такой Левий? Это значит, что он был из клана священников. Он был пасторский ребенок. Он был, скорее всего, ребенок священника. Возможно, его папа ходил в храм и совершал богослужение. Возможно, он с детства знал, что такое 10 заповедей, как жить в жизни в послушании Богу. Возможно. Возможно, он даже ходил в школу раввинов и выучил 5 первых книг Библии наизусть. Возможно, он знал Тору наизусть. Возможно, он просыпался каждое утро и вместе со своим отцом, если тот был священником, говорил, слушай, Израиль, есть только единый Бог. Он повторял эту известную шему из книги Второзакония. И тем не менее, в какой-то момент истории, судя по всему, Левий Матфей, он повернулся спиной к этой истории. Он отказался от этой истории. Возможно, он решил построить свою идентичность в своем достатке, в своих финансах, в деньгах. И интересно, что, судя по всему, Матфей, он привык жить такой жизнью, где он зовет людей. То есть, если вы не представляете, как была устроена этот момент сбора налогов, то это, скорее всего, стояла банальная очередь, он стоял там и сидел на каком-нибудь пеньке, и он просто говорил: «Следующий, следующий». Матфей был таким человеком, который привык звать людей. «Следующий, ты, как тебя зовут? Андрей? 5 динариев. Дима? Слишком классные сандали. 7. Иосиф? 12. Слишком богатый». И потом представьте себе, смотрите, что происходит. Внезапно вот в этот следующий, следующий, следующий врываются слова Христа. И, возможно, впервые в жизни слышит, когда не он зовет следующего человека, а его зовут. Матфей, он сидел на месте сбора таможенных пошлин. 9 стих. «Следуй за мной», сказал ему Иисус. Тот встал и пошел за ним. И потом... пошел за ним. И позже, когда Иисус возлежал за столом в доме Матфея, там собралось много сборщиков налогов и прочих грешников. Они возлегли с Иисусом и его учениками. И вот за всей этой картиной, вы помните, да? За ними наблюдают еще фарисеи. Они смотрят со стороны, что происходит. И они задают единственный вопрос. Ну, почему ваш учитель ест со сборщиками налогов и с фарисеями, с мытарями? И вот перед тем, как просто понять, сегодня, видите, в прошлый раз была лекция, в этот раз более текстуальная проповедь, я просто хочу много времени объяснять отрывок наш, хотя я скоро закончу. Видите, для фарисеев это было дело религиозного принципа не общаться с такими людьми, как Матфей. Это было просто вот дело религиозной чистоты. Вот всех грешников, их надо было просто поместить в духовное гетто, и их надо изолировать. Помните, что даже в самом храме, возможно, вы знаете, который был в Иерусалиме, во внутренний двор язычникам нельзя было даже заходить. Там была написана даже табличка: «Дальше, если ты язычник, за твоим проходом будет смерть». Они не могли войти туда, где уже евреи приносили жертвы за свои грехи. И для них это было дело религиозного принципа. С таким мы никогда не общаемся. И вот нам надо понять одну простую вещь насчет фарисеев. Эти фарисеи – это ребята, которые были серьезными по поводу святости, которые были серьезные по поводу Библии, серьезные по поводу Бога, серьезные по поводу греха. Это такие, знаете, пуритане, которые в Англии в 16 веке были, это то же самое в 1 веке такие. Серьезные ребята. Они во многом тоже были простые люди. Мы иногда думаем, что фарисеи – это какие-то сверхлюди в чем-то, но на самом деле непростые люди были. Простые люди, которые в какой-то момент своей религиозной жизни, они устали от религиозного пафоса. Они смотрят на некоторых религиозных учителей и говорят: да они говорят одно, а живут по-другому. Это как, знаете, и во всех церквях, во всех традициях есть, православной, католической, протестантской. Люди смотрят на священников, на служителей церкви, и потом говорят: да нам все это задолбало уже, посмотрите на них. В католической церкви говорят: посмотрите на священников-педофилов. В православной церкви говорят: ой, да посмотрите, там этот священник на Мерседесе ездит. В протестантской деноминации говорят: да посмотрите, они там живут как больные на голову. И так далее. То есть в каждой деноминации есть. И вот эти фарисеи, они говорят: ну, мы хотим настоящей духовности. Потому что, ну, они косячны, но мы хотим настоящей веры. Живой веры с Богом. Поэтому они были серьезными насчет святости, греха, Бога, Библии. Серьезные по поводу следования за Богом. Это такое, знаете, holy movement, движение святых людей. Они не хотели быть поверхностными. И вот что шокирует в этом отрывке меня больше всего. Это интересный момент здесь, что Христос делает. Можно быть крайне серьезным по поводу Библии, можно быть крайне серьезным по поводу святости и тем не менее находиться в полном заблуждении касательно Бога и отношения к ближнему. Это реально трагедия, потому что это люди были библейскими верующими. Они были духовными активистами. Это вопрос, где они повернули не там? Видите, они задают вопрос, почему Христос общается с такими людьми, как фарисеи, мытари. Посмотрите 10 стиха еще раз. «Позже, когда Иисус возлежал за столом в доме Матфея, там собралось много сборщиков налогов и прочих грешников. Они возлегли с Иисусом и его учениками. Когда фарисеи увидели то, спросили учеников Иисуса: Почему ваш учитель ест со сборщиками налогов и грешников, грешниками? Да, Иисус услышал это, он сказал, нездоровым нужен врач, а больным. Попытайтесь сначала понять, что значит слова «милости хочу, а не жертвы». Я пришел призвать не праведников, а грешников. Это интересно. Они, возможно, думали сами про себя, что они являются набожными людьми. При этом, судя по всему, по словам Христа, они были полностью обратной стороной таких людей. Эти ребята, фарисеи, иудеи, они ожидают, что Божий слуга, Мессия, царь, который послан Богом, он придет и совершит суд. Это то, чего они ожидают от Божьего посланника. Он наградит праведников и накажет грешников. Но вот Иисус здесь, он использует совершенно другую метафору. Он говорит, я пришел как врач, чтобы излечить. Столько, что он исцелил реально больного человека, но сейчас на примере с призванием Матфея и общения с этими мытарями, он показывает, каких людей он будет исцелять. Каких грешников. Таких людей, которых остальной мир бросает в духовное гетто. Интересно, что Матфей, он здесь описывает свою историю сам. Он, как бы, заметьте, не так много сам о себе говорит. Но он хочет, чтобы читатели увидели, что Бог пришел, чтобы исцелить таких людей, как он, людей, которые не ищут прощения грехов. И вот затем Иисус, он говорит здесь известную эту цитату из книги Оси в 13 стихе. Он говорит людям, они, эти фарисеи, они в шоке от того, что делает Иисус Христос, кого Он принимает, с кем Он общается. И в 13 стихе Христос говорит, попытайтесь вначале понять, что значит слова «милости хочу», а не «жертвы». Я пришел призвать не праведников, а грешников. И вот здесь Матфей показывает то, что шокирует на самом деле фарисеев. Он показывает, что глубинное желание Бога – это не вершить суд в первую очередь. Это то, чего ожидали фарисеи. Фарисеи смотрят на мытаря и ждут, когда же Бог испепелит этого урода? Когда же тот, кто собирает с нас лишние налоги, получит по заслугам? Это то, чего они ожидают. Когда же Бог уничтожит всех этих римлян, которые оккупируют? Это как иудеи ожидали, или фарисеи ожидали, что Бог будет относиться ко всем грешникам. Мы, ребята, мы тут жертвы приносим, Библию читаем, Божий закон соблюдаем, 10 заповедей знаем наизусть. Бог даст нам по заслугам, а вот их уничтожит. И Христос, Он полностью переворачивает их представление с ног на голову. Он говорит, глубинное желание Бога, в первую очередь, это миловать. Ясно, что Бог здесь не отменяет свою собственную заповедь, но Он просто пытается показать нам иерархию ценностей внутри Божьего закона. Это иерархия ценностей внутри Божьего закона. Божье желание миловать намного выше, чем его желание вершить над этими людьми суд. И вот этот пример потом, эта цитата, она взята из книги Осии. Это малый пророк в Ветхом Завете. И, возможно, вы знаете хорошо историю с Осией, если вы читали эту часть в Ветхом Завете. Помните, Бог говорит Осии, пророку Божьему, чтобы он взял себе в жены Гомер. Гомер. Всегда забываю, как ее правильно произносить. И помните, кем она была? Она была проституткой. И вот они вступают в брак, и Бог пытается показать через этот брак свою верность к Божьему народу. И появляются некоторые дети. Каждым детям потом Осия дает имена, которые как бы соответствовали проблемам израильского народа. И проходит небольшое время, и видно, Гомер, она по своей привычной жизни обратно возвращается в блуд и распутную жизнь. Она обратно становится блудницей. До того дошло все, что она оказалась в рабстве, в сексуальном рабстве. И Бог говорит удивительные вещи ей, Оси. Он говорит, чтобы он пошел и взял обратно ее в жены. Интересно, что по закону Израиля надо было сделать с ней. По закону Израиля таких женщин, как она, блудниц, по крайней мере, это то, что предписывал закон, ее надо было побить камнями. Представляете, неверную жену, она была сначала проститутка, ты даешь ей шанс. Проходит время, она обратно становится проституткой. И кажется, все, надо уничтожить теперь ее. И тем не менее, Осия, как бы показывая милость Бога, он идет и выкупает ее из рабства. и берет обратно ее себе в жены. И здесь именно эту цитату приводит Иисус Христос из этой книги Иосии, 6 глава, 6 стих. «Милости хочу, а не жертвы». Бог сказал ему, чтобы он любил ее со всеми ее болезнями, со всеми ее проблемами, со всеми ее долгами, чтобы Бог взял ее такой, какая она стала, и вернул обратно в отношения завета вместе с собой. И это картина отношений Бога со своим народом. «Милости хочу, а не жертвы». И это просто прекрасный момент здесь. Видите, Матфей и эти грешники, они, судя по всему, не искали никакого исцеления и прощения со стороны Бога. Как и эта блудница Гомера, она тоже вряд ли желала, чтобы Осия, возможно, вернулся. Или, возможно, она думала, что уже нет пути назад, и тем не менее Осия возвращается и берет обратно в жены. Это то же самое, что делает Бог. Несмотря на все грехи, которые совершают люди, Он обратно приходит, чтобы вернуть людей обратно к себе. И смотрите, какая, мне кажется, это такая ироничная фраза, которую Христос говорит иудеям. Он говорит, хорошо, фарисеи, вы тут движение святых ребят в 13 стихе, но попытайтесь вначале понять, что значат слова «милости хочу, а не жертвы». Он говорит это фарисеям, говорит, ребята, вы ходили в школу лучших раввинов, вы выучили части Библии наизусть, но перед тем, как что-то понять в устройстве Божьего Царства, попытайтесь понять хотя бы основы, попытайтесь понять хотя бы АБЦ христианской веры. Попытайтесь понять хотя бы азы христианской веры, что я хочу милости, а не жертвы. Это как Бог относится к грешным людям. И это базовая характеристика послания христианству, где Бог дает людям то, чего они не заслуживают. Если мы живем с вами по принципу, что я дам другому человеку только то, что ты заслужил, но мы не живем тогда как Бог. Мы не живем как Иисус. Интересно, что именно таким был Матфей. Матфей, он жил по такому принципу. Он не давал людям милость. Когда люди приходили, возможно, плакали, говорили, у меня нет денег, он не давал людям сострадания. Он не проявлял к ним любви. И он даже не искал Бога. У него не было ни милости, ни сострадания, ни желания идти за Богом. И тем не менее, Бог пришел призвать его. Исцелить его, очистить его и принять его. Поэтому Христос говорит, нездоровые нуждаются во враче, но больные. Видите, у нас с вами есть такое скрытое чувство, возможно, внутри себя, что чувство, которое было у фарисеев, что Бог пришел спасти праведных, Бог пришел спасти святых, хороших ребят, приятных людей, крутых супругов. Он не пришел помогать людям, у которых куча проблем, зависимостей. Но это совершенно не так. Этот отрывок показывает нам, что Христос пришел именно за такими людьми. Людьми, которые не искали Бога. Людьми, которые никогда не давали другим милость. Которые жили по принципу око за око, зуб за зуб. Которые не знали, что такое дать милость другим. И тем не менее, именно таких людей Христос пришел призвать к себе. Слышали последние буквально новости у нас в частных клиниках некоторых Беларуси? Люди звонили и говорили, у меня там температура 37,8, можно прийти на прием к терапевту? И частные клиники отказывали от приема. Говорили, нет, не приходи к нам. Не приходи, потому что, возможно, они там боятся распространения инфекции. На Тутбае писали, это, по-моему, даже в 3 клиниках было, частных одно и то же. Типа, нам нужны ваши денежки, но не нужны ваши проблемы и ваши болезни. Но интересно, Христос как раз-таки, что Он делает в этом отрывке? Он вот заходит в такие боксы, куда общество поместило больных людей. Он заходит в вот это гетто, где общество изолирует других людей. Говорит, о нет, таким людям не место ни в церкви, ни в Божьем плане, ни в Божьем царстве. И Христос проявляет к ним милость. Могу я закончить этими простыми вопросами? Знаете ли вы милость Христа? Из этих стихов, знаете ли вы милость Христа, то, что мы читаем здесь, в 13 стихе. Попытайтесь вначале понять, что значит слова «милости хочу, не жертвы». Кстати, слово «милости» «хесед» можно перевести здесь как еще «Божью любовь». Если вы христианин, вы должны знать, что никакой ваш грех не повергает Бога в шок. Точно так же, как грех Матфея, каким бы громадным он ни был, он не поставил Иисуса в шок. Иисус призвал, и затем вошел к нему домой в такую интимную обстановку и ел рядом с ним. А потом еще более того, он сделал его частью своего плана. Он сделал его одним из своих апостолов. Он дал ему это послание, которое потом люди, апостолы, распространяли по всему миру. Как близко он принял его к себе. Поэтому вы должны знать, какой бы грех у вас ни был, этот отрывок показывает нам вот эту иерархию ценностей внутри Бога. Бог жаждет миловать в первую очередь. Знаете ли вы эту милость Бога? Но если вы не христианин, то, по крайней мере, я хочу, чтобы вы увидели в этом отрывке, что вот это Бог, которому христиане поклоняются. И это хороший вопрос, который стоит задать себе. Разве такой Бог, который исполнен милости, любви и сострадания, недостоин поклонения? Разве такой Бог, который готов прощать, которых все остальные не прощают, который готов принимать тех, кого все отвергают? Разве такой Бог недостоин следования за Ним? Разве Бог, который в конце концов готов был отдать Себя на кресте за грехи людей, чтобы вернуть людей обратно в общение с Собой, для того, чтобы дать людям надежду и жизнь? Разве такой Бог недостоин поклонения? Разве такой Бог недостоин для того, чтобы люди отдали свою жизнь в познание Его? Разве Бог, который в первую очередь говорит, я хочу проявить вам милость? И поэтому каждый раз, когда мы, кстати, смотрим на крест, мы можем вспоминать эти стихи, мы знаем, что крест не отвечает на все вопросы, но отвечает нам точно на один вопрос. Я не знаю, почему все, что происходит в моей жизни, оно происходит со мной, но глядя на крест, я знаю, что Бог точно не может не любить меня. Знаете ли вы милость Бога? Если вы не знаете, то что останавливает вас? Интересно, знаете, что останавливало фарисеев? Фарисеев останавливала праведность или самоправедность. Они думали, что они справятся в жизни со всеми сами. Самый большой грех человеческий – это, как говорил Мартин Лютер, помните известную фразу, которую часто в церкви повторяем, «Incurvatus in se» – повернутость на себе. Самый большой грех – это, по сути, самые короткие слова – «я сам». «Я сам справлюсь с жизнью». Страданиями, болью, я сам найду себе смысл, надежду, будущность, я сам найду себе ответы, мне не нужен никто вовне, чтобы дать мне жизнь. И это то, что мешало фарисеям. Фарисеи становятся свидетелями чудес, они видят, что совершает Иисус Христос, и тем не менее их собственная праведность, самоправедность держит их вдали от Христа. Интересно, я заметил, как христианский служитель, что это не грехи держат людей от Бога. Грехи как раз-таки толкают людей всегда к Богу. Собственная праведность людей держит от Бога всегда на расстоянии. Люди с грехами понимают, мне нужен врач. Видите, врач нужен только там, где есть признание болезни. Но как раз такие другие люди, они говорят, ну, я здоров. Хотя при этом ты можешь быть, знаете, как с коронавирусом, ты можешь быть носителем смертельной инфекции, сам того не зная. Ой, я себя чувствую хорошо, как некоторые на ногах переносят болезнь. То же самое происходит на самом деле с грехом. То, что происходило с фарисеями, что делало их слепыми к тому, что пришел сделать Христос. Попытайтесь вначале понять, что значит слова «милости хочу», а не «жертвы». Я пришел призвать не праведников, а грешников к покаянию. Давайте мы проведем полминуты в тишине, помолимся, и затем я помолюсь.